Спасибо, Светлана. Этим утром с новостями нас знакомит Светлана Вольская. Ну, а что касается погоды, то синоптики не рекомендуют нам преждевременно встречать зиму. Обещают потепление. Ну, правда, в ближайшие дни оно, видимо, не произойдет. Хотя вот сегодня в Питере уже к вечеру ожидается плюс 12-14. Правда, дождь, причем очень сильный. Влажность 92%, давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Ну и вообще по всей западной границе России будут идти дожди и в Пскове, и на севере, там в Мурманске, в Кандалакше, в Архангельске. Ну, в общем, дожди будут. А в целом по стране сухо, как и в Москве. Например, в Москве попрохладнее, чем в Питере, 8-10, но зато, как я уже сказал, сухо. Давление чуть пониже 748 миллиметров ртутного столба, влажность 82%. Ветер такой же, юго-западный, 3,6 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас, как всегда, много разнообразных и важных тем. Американская реакция на итоги саммита в Иране, выставка в Эрмитаже, возвращение Будды. Узнаем, почему нельзя курить в стамбульском такси и что за это грозит нарушителям. Ну, в общем, много всего. Однако важная тема у нас сегодня и тема для обсуждения – это футбол. Бывает такое нечасто, но сегодня, в день матча России-Англия, понятно, эту тему вниманием обойти мы не могли. А посему, отвечайте, пожалуйста, на вопрос, улучшились ли, на ваш взгляд, качество игры сборной России под руководством иностранного тренера. Ну, Руса Хидинга, понятное дело. 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну или смс-сообщение с мобильного телефона отправляйте на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а пока мы ждем ваших ответов, обратимся к другим темам и прежде всего узнаем, что думают в США по поводу Каспийского саммита. Судя по заголовкам американских сообщений об этом саммите, основной упор делается на предупреждениях в адрес Вашингтона. В частности, о праве каждой страны на развитие ядерной программы в мирных целях, понятно, о недопущении использования территорий одних прикаспийских государств для агрессии против других. Но действительно ли антиамериканизм был главным тоном саммита? И это было единственное, что объединило его участников, Россию и Иран. Об этом с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Научный сотрудник исследовательской организации «Евразийская группа», бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов Клиффорд Капчин. Я не вижу никакого прогресса в переговорах о разделе Каспия, а это ключевой вопрос, который должен быть решен, ибо от него зависят права на эксплуатацию ресурсов Каспийского моря. Формально поводом для саммита служит именно вопрос о демаркации Каспия, но именно ядерная проблема явилась истинной причиной поездки Путина в Тегеран. Поскольку прозвучало обещание не предоставлять территории прикаспийских государств для военных действий против любой из пяти стран-участниц форума, не похоже ли это на некий оборонный союз пятерки? Здесь заметны два уровня вопроса. На одном у России и Ирана схожая заинтересованность в том, чтобы не подпускать Соединенные Штаты к энергетическим ресурсам региона, не давать Вашингтону право диктовать пути трубопроводов отсюда. Этот вопрос Россия и Иран хотят решать по-своему, внутри региона. Другой уровень – это ядерный вопрос. Российское руководство на самом высоком уровне понимает, что это серьезная проблема, которая должна быть решена как можно скорее. Озабоченность Кремля иранской ядерной программой не оглашается в публичных заявлениях, но в результате моих личных бесед в Москве я вынес впечатление, что по этой проблеме между Россией и Америкой позиции ближе, чем многие думают. Вы ожидаете, что Вашингтон будет ждать, пока Путин сумеет склонить Тегеран к компромиссу? Ничего не произойдет до конца ноября, когда Эль-Барадей выступит со своим отчетом о степени сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. После этого Соединенные Штаты начнут делать все возможное для решения проблемы, желательно с привлечением на свою сторону России, но если не получится, то и без России. Так что еще 6 недель Белый дом будет ждать. Как вам видятся российско-иранские отношения? Более сложные, чем принято считать. Союза между двумя странами нет. В вопросе о демаркации Иран и Россия расходятся. У Кремля двойственные отношения к иранской ядерной программе. Но в то же время Россия продолжает продавать оружие Ирану, особенно системы противовоздушной обороны. Иран остается очень важным региональным партнером России. И Иран обладает вторыми по величине запасами газа и нефти после России. Поэтому партнерство двух государств взаимовыгодно. Это смешанные отношения, которые нельзя назвать союзническими. Так считает Клиффорд Капчин, директор исследовательских программ в Евразийской группе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну, естественно, не только американцев занимают итоги этого Каспийского саммита, я имею в виду американские средства массовой информации, но и российские. И, конечно же, мы сейчас получим подтверждение от Мумина Шакирова, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну, так что же пишут российские газеты на этот счет?
Я бы хотел бы остановиться на статье, которую написал известный корреспондент Андрей Колесников из газеты «Коммерсант». Я бы не стал бы говорить об итогах саммита. Автор материала предыдущего немножко об этом рассказал. И действительно, мало чего удалось договориться, о чем удалось договориться. И я бы хотел бы поговорить о деталях этого саммита, потому что это тоже не менее интересно, чем его результаты. И вот автор материала газеты «Коммерсант» пишет: «В Тегеране очень ждали Владимира Путина. Такое впечатление, что президента Ирана Ахмадинежада не сильно интересовал Прикаспийский саммит. Его интересовало, приедет ли на него президент России. С этой точки зрения, угроза покушения, которую накануне визита Владимира Путина в Иран сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в одном из российских спецведомств, была беспроигрышной для президента России до тех пор, разумеется, пока является только угрозой. А если никакой угрозы не было, то это, конечно, еще лучше, если бы была. Здесь только один момент. Не надо будет лихо, пока оно спит», — пишет автор статьи. Сказать, что Иран оказался готов к Тегеранской конференции, было бы некоторым преувеличением. Здесь почти не работают мобильные телефоны, и это тот случай, когда почти не считается. Здесь не принято пользоваться интернетом, поэтому попытка наладить его в пресс-центре была обречена на провал. Здесь иранцы, которые понимают только то, что считают нужным. Так они хорошо понимают, что за всем, что снимают в Тегеране российские тележурналисты, уследить невозможно, поэтому предпочитают отсматривать снятые ими кассеты в своем телецентре до перегона их в Москву. Это нисколько не помешало президенту Ирана стать одним из самых популярных персонажей российских теленовостей. И еще один материал, это назначение Германа Грефа председателем Сбербанка. Мне кажется, на эту тему тоже интересно поговорить. Вот некоторые комментарии экспертов. По мнению первого заместителя председателя Совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, исходя из личных качеств Германа Грефа, можно предположить, что придя в Сбербанк, он поменяет часть команды, и многие топ-менеджеры кредитной организации не являются людьми его формата. Прежде он никогда не отличался запоздалой реакцией, а значит, новые кадровые перестановки могут последовать сразу же после утверждения его собранием акционеров, считает Алекс Исуев. Ну вот еще одна информация интересная. Вчера Андрей Казьмин, которому принадлежало 0,03 акции Сбербанка, продал свою долю. За день до этого ту же операцию провела первый заместитель председателя банка Алла Алешкина. Это дало повод участникам рынка полагать, что она также покинет кредитную организацию. Банкиры не без основания полагают, что она является для Сбербанка ключевой фигурой. Вот такие новости. Олег, вам слово.
Прекрасному Мин, спасибо, и ждем вас примерно через 20-25 минут с очередными интересными публикациями. Ну а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 2 человека, госпитализированы свыше 10. Центр избирком России завершает прием документов для регистрации на выборах в Госдуму. Известный диссидент Владимир Буковский приехал в Москву. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе очередной выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина подготовила для вас разговор на такие темы. Иран, каким его не смог бы увидеть Владимир Путин. Ревизия истории. Возрождение антигероев военного времени. И данные статистики. Здоровье российских школьников ухудшается. В чем причина? В 10.07 по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну а сейчас время пришло для разговора о спорте. Начнем с футбола. Ну, футбол – главная тема предстоящего дня, это понятно. Отборочный матч чемпионата Европы 2008 года. Ну, а молодежные команды свой проводят турнир. У них, правда, чемпионат Европы состоится в 2009 году, там еще далеко. Ну, вот вчера были сыграны два матча в четвертой группе. Россияне на выезде взяли верх над соперниками из Польши 1-0. А футболисты Казахстана на своем поле нанесли поражение соперникам из Грузии 4-1. Ну, здесь в этой группе выигрывают пока все свои матчи сборные России и Испании. Россияне 4 игры провели, имеют, соответственно, 12 очков. Испанцы 9 после 3 матчей. Ну, и, видимо, все решится в очных встречах этих команд. Правда, произойдет это еще не скоро. В августе-сентябре следующего года. Продолжим обзор международных соревнований. Поговорим о волейболе. Начались состязания Лиги чемпионов мужской. Здесь чемпионы России, волейболисты казанского клуба «Динамо» ТТГ принимали на своей площадке испанскую команду «Уникаха» и выиграли в 4 партиях. Два теннисных турнира проходят на этой неделе. Женщины играют в Цюрихе. Там две россиянки играли вчера. Вера Звонарева победила итальянку Карин Кнап 5-7, 6-2, 6-2. А Динара Сафина уступила на двух тайбрейках словачке Даниэле Гантуховой. Ну, из других результатов можно выделить неудачу финалистки Кубка Кремля Сирены Уильямс. Американка, как известно, еще в Москве выступала с травмой. Ну, и тут, видимо, со всеми стало плохо. Она вчера 9 геймов подряд проиграла швейцарке Пати Шнидер и отказалась от продолжения борьбы. Мужчины играют в Мадриде, это турниры серии «Мастерс». Тоже два россиянина там играли вчера, но оба из них проиграли. Марат Сафин уступил хорвату Иво Карловичу 3-6, 4-6. А Дмитрий Турсунов потерпел поражение от аргентинца Агустина Кальери 6-3, 6-7, 4-6. Ну и в заключение о хоккее. 17-й тур чемпионата Российской Суперлиги завершился 7 матчами. «Северсталь» в овертайме выиграла у «Спартака» 3-2, «Торпедо» уступила клубу «МВД» 2-4, «Локомотив» взял верх над «Авангардом» 2-1, по «Булитам» «Витязь» нанес гостевое поражение «Химику» 4-3, с таким же счетом на своей площадке «Нефтехимик» взял верх над «Металлургом» из Новокузнецка, «Акбарс» выиграл у «Сибири» 6-1, а «СКА» у «Амура» 3-1. Лидирует Салават Юлаев, у него 40 очков, за ним идет СКА 39 и у магнитогорского «Металлурга» 37. Через час мы к разговору о спорте вернемся. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся к политике. Наверное, многие из вас на улицах, ну и Москвы, и других городов видели плакаты, извещающие о том, что имеется некий план Путина. В нем победа заключена России, согласно мысли авторов этого плаката. Ну так вот, а в чем же заключается, собственно, этот план Путина? На этот счет сейчас идут дискуссии в интернете. И, естественно, для моего коллеги Андрея Шероградского эта тема показалась интересной. Так появилась на свет рубрика «Политика онлайн».
Можно ли отменить план Путина? Сергей Митрофанов на сайте Политру продолжает спор с молодыми поклонниками российского президента.
Говоря об успехах Путина, молодые его поклонники часто применяют следующий риторический прием. А вам хотелось бы жить в колонии? На что стушевавшийся критик обычно начинает блеять. Нет, конечно, это он, Путин, правильно делал, просто надо было немножко другими методами и чуть побольше демократии. Между тем, ничто не свидетельствует о том, что Россию до Путина хотели колонизировать или, что важнее, в состоянии были колонизировать вместе с ее бомбами и гниющими атомными лодками. По другому поводу, когда снова начинают договариваться с Китаем, те же люди часто приводят обратный аргумент против фобии китайской угрозы. Веками, мол, Сибирь стояла пустая, но китайцы туда не шли, потому что им не нужно было. И проходит. Проходит на самом деле все, и тщетно искать в демагогии смысл. Изгоняли торговцев и народцев с рынков, потому что они якобы не давали торговать отечественному производителю, а тут цены поднялись, и выяснилось, что отечественному производителю и вести на рынок нечего. Но обманный пафос – то единственное, что здесь никогда не девальвируется. Они всегда вам честно скажут, какие объективные причины помешали.
Между тем, реальные успехи путинизма, где были планы исполнителей, где есть возможность подводить итоги, не впечатляют. Вернее, они все немножко не туда, полагает Сергей Митрофанов.
При Путине в производство запустили 4 реформы – образование, судебную, административную и против коррупции. И сказать по правде, одной только реформы образования было достаточно, чтобы вписать имя Путина в историю. В ней было что-то неприходящее, ленинское. Однако Путину никто не объяснил, что смысл такой реформы не в том, чтобы вступить в болонский процесс, выдавать дипломы нового образца или подкорректировать процедуру экзамена, а чтобы дать стране знания. Ведь тогда, за 8 лет, мы имели бы поколение новых людей, свободных, интеллигентных, так называемых «гадких лебедей», и точно жили бы в другом обществе. Путину никто не объяснил, что по окончанию реформы суда мы ждем от нее не то, что российский суд станет внешне похож на какой-нибудь мировой образец, а что в нем будет больше справедливости, а российской пенсионерке не придется выбивать себе нищенскую пенсию в Страсбурге. Странное желание, правда? Особое значение власть придает борьбе с коррупцией. То там, то сям она действительно арестовывает своих генералов, разоблачает своих милиционеров, которые вместо того, чтобы защищать слабых, выкидывают людей из окна, ФСБшников, которые толпой охотятся за журналисткой. Но может ли стать от этого коррупции меньше, если власть системно коррумпируется и системно коррумпирует общество, то посулами, то угрозами, по сути шантажом, заставляя петь себе осанну?
На спирали истории мы не там, где кажется многим. Не в точке возрождения, за которое следует всенародно проголосовать. А может быть, параллельно 20-му съезду и разоблачению культа личности. Делает вывод Сергей Митрофанов.
Власть консолидировалась и, видимо, решила строить систему, идентичную советскому образцу. То есть вернуть нас туда, когда была одна партия и... Она контролировала администрацию, правительство, парламент. Если будет реанимирована система советская, а похоже, что действительно есть в голове у аналитиков президентской команды, есть, видимо, модель, что советский образец функционировал очень хорошо, в том смысле, что не было несанкционированной активности масс, и они получили оптимальную модель для того, чтобы контролировать и советы, и заводы, и каким-то образом уравновесить политическую тайную полицию и светскую партийную администрацию. Видимо, у них в голове эта модель существует. Они ее хотят в том или ином виде опять возродить, но возродить уже, используя антураж демократических институтов. Я думаю, что эта попытка, с одной стороны, она уже практически она завершилась, а с другой стороны, она нас возвращает как бы к тем проблемам 85-го года. И не исключено, и я на это надеюсь, что будут те же самые результаты, что мы должны опять прийти к какой-то перестройке.
Сергей Митрофанов, сайт Политру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Из выпусков новостей вы уже знаете, что известный диссидент Владимир Буковский приехал в Москву. Важно не только то, что он диссидент в данном случае, но и то, что кандидат на выборы президента. И вот сенсационное это возвращение после полуторадесятилетнего отсутствия стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Беседовал он о возвращении Буковского с самим Владимиром Буковским. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как давно вы не были в России?
Почти 15 лет.
С чем был связан ваш предпоследний, вот если считать этот визит?
Предпоследний я был на референдуме. Был такой в 93-м году референдум весной в поддержку президента Путина. Попросил его глава администрации приехать, повыступать, агитировать. Ну, я приезжал. Это был последний раз, 93-й год.
А что потом после этого? Тут были же октябрьские события.
Да, я не ездил, я понял, что будет реставрация, поскольку не пошли вперед, не провели суда над КПСС настоящего, и я перестал ездить. А потом мне вообще закрыли визу, и уже не давали визу на мой английский паспорт, а я уже не мог приехать.
Сейчас все ваши товарищи обсуждают ваш шаг, готовность зарегистрироваться кандидатом в президенты.
Ну, я объясняю, что это делаю не ради своего собственного самолюбия, а для того, чтобы хоть как-то помочь оппозиции в России, сильно растерянной, расколотой, внести в это некий интерес, в эти выборы, потому что иначе это будет просто фарсом, такой церемонией передачи власти от президента к наследнику-преемнику. Значит, на этом мы вообще можем потерять институт свободных выборов.
Правозащитник Арина Гинзбург, вдова диссидента Алика Гинзбурга, приветствует поступок товарища.
Володь Буковский сказал, что его решение принять участие в президентских выборах разделило его друзей на два лагеря. Лично мне это решение показалось сразу и обоснованным, и разумным, и даже отчасти жертвенным. Буковский своим участием в этом спектакле, он обеспечивает энергию этого спектакля, вот этой правдивостью своей резкой, даже иногда агрессивной. В сущности, это те слова, которые и Буковский, и другие диссиденты, его друзья, они говорили это на закрытых судебных процессах, там, в своих последних словах. Вот пусть Россия сегодня и услышит вот эти слова и вспомнит те забытые идеалы. Ну, не выберут они Буковского президентом. Но слово-то сказано.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, проявляет осторожность.
Я очень хорошо отношусь к Владимиру Буковскому лично. Я очень хорошо знаю и его судьбу прошлую, и его семью, и когда-то была тесно связана с его мамой. Но вообще все нынешние истории с президентскими выборами мне не то что не интересны, а я не играю с наперсточниками. Поэтому не осуждает, не одобряет решение Владимира Константиновича, так же, как и решение других, Каспарова, значительно менее мне близкого по идеям Касьянова, я не осуждаю. Но мне кажется, все это, ну вот, наперсточной игрой, и поэтому у меня нет внутренних импульсов ни за, ни против.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», гостем которой был вернувшийся в Россию после 1,5-летнего отсутствия Владимир Буковский. Впереди у нас до конца часа еще много тем, из которых главная тема, у которой мы сегодня избрали ключевой для обсуждения, это футбол, предстоящий матч Россия-Англия, отборочный матч чемпионата Европы. Напоминаю, что вопрос наш сформулирован так. Улучшилось ли качество игры сборной России под руководством иностранного тренера? Уже кое-какие ответы мы получили. Ближе к концу программы буду их читать. Ну а сейчас напомню, что в 19 часов по московскому времени после новостей в программу «Время гостей» приглашен первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Ведет программу Владимир Бабурин в 19.07 по московскому времени. Сейчас же в Москве 19:30, и это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 2 человека, госпитализировано свыше 10 пострадавших. При попытке бегства смертельное ранение получил один из осужденных. Погиб также получивший ранение при подавлении бунта сотрудник колонии, он скончался в реанимации. Центр избирком России завершает сегодня прием документов для регистрации списков кандидатов на выборы в Госдуму. 8 из 14 партий, намеренных участвовать в выборах, уже подали в ЦИК все необходимые документы. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка, одного из крупнейших в России. Бывший глава ведомства Андрей Казьмин недавно был назначен руководителем Почты России. Парламент Турции должен рассмотреть сегодня запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака, где действуют боевики Курдской рабочей партии. Румыния выдала Соединенным Штатам двух подозреваемых в экстремистской деятельности. Ливанец Тарак Мусаль-Гази и испанец Луис Филиппе Годой были экстрадированы в связи с обвинениями в подпольной торговле оружием. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуница обвинил США в блокировании компромиссного решения вопроса о статусе Косово. По словам Каштуницы, ряд заявлений американских официальных лиц о неизбежности предоставления Косово независимости подталкивает косовских албанцев к отказу от компромисса. Непостоянными членами Совета безопасности ООН на ближайшие два года избраны Буркина-Фасо, Коста-Рика, Хорватия, Ливия и Вьетнам. В Лондоне объявлен лауреат престижной Букеровской премии. Им стала ирландская писательница Энн Энрайт, получившая премию за роман «Собрание». Президент США Джордж Буш принял вчера в Вашингтоне Далай-Ламу, несмотря на возражения Пекина. Встреча прошла незадолго до вручения Далай-Ламе золотой медали Конгресса США.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня день ожидается сухим, без осадков, хотя облачно, температура днем 8-10 градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Такой же ветер и в Санкт-Петербурге, только он там принесет дождь, который к вечеру будет очень даже сильным. Зато там потеплее, плюс 12-14, атмосферное давление чуть выше, 754 миллиметра, влажность воздуха 91%. Ну вот мы и подошли к нашей главной сегодня теме, ну, в смысле, не то чтобы главной, но теме, вызывающей особо пристальное наше внимание. Конечно же, это матч, отборочный матч чемпионата Европы 2008 года по футболу между сборными России и Англии. Он пройдет в Москве на стадионе Лужники в 19:00 по московскому времени начинается. Ну, а чего ждать, чего ждут специалисты, наблюдатели и болельщики? Слово Алексею Кузнецову.
По существу, российскую команду устраивает только победа. Однако, даже несмотря на веру в тренерский талант Гуса Хиддинка, игра сборной России у многих экспертов вызывает более чем сдержанный оптимизм. Слишком сильна память о том, что в гостях россияне проиграли практически по всем статьям. Впрочем, были в той игре у сборной России и положительные моменты, на чем Гус Хиддинк сделал особый акцент.
Нужно проанализировать, как развивался тот матч, как изменялся счет и каково было соотношение сил между командами на поле. Видевшие тот матч согласятся, что начали мы его хорошо, хотя вскоре у сборной России был период нестабильных оборонительных действий, нам забили гол после углового. А затем, как можно было видеть на телеповторах, мы забили ответный гол, и Зырянов сделал это абсолютно по правилам. Так что счет должен был быть 1-1. Я понимаю, что в спорте сослагательное наклонение неприемлемо, но эта ситуация заставляет иначе оценивать нашу игру. Что это значит? Это значит, что, конечно, 3-0 – хороший результат для англичан, поскольку они играли острее в ключевых моментах, но подавить в игровом плане им нас не удалось. И наша команда знает об этом, ибо у нас были возможности. Нам нужно быть предельно сконцентрированными в этих моментах, и мы сможем соперничать на равных с англичанами. Хотя, конечно, у них больше опытных футболистов, а у нас молодая команда, но мы можем бороться с ними. С психологической точки зрения, если вы знаете, как играть, уверенности, чтобы показать хороший футбол в среду, должно хватить. Так что мы отнюдь не подавлены.
Российской команде, безусловно, обеспечена огромная поддержка публики, да и вообще внимание к этой встрече приковано самое пристальное. Каково отношение тренера к этой ситуации?
Полагаю, ожидания очень большие. Вам должно быть известно, что вместимость стадиона Лужники составляет около 85 тысяч человек, а желающих посетить матч с англичанами много больше. Огромное, огромное число зрителей. Думаю, это знак. Российский футбол возрождается. И это очень здорово. Нет, не только национальная команда. Ведь и клубы, что является успехом, пробились в основной турнир Кубка УЕФА. А это автоматически позволит многим игрокам получить неоценимый опыт международных встреч. Да, ожидания велики. И нам надо с этим справиться. Но при этом следует оставаться реалистами. Следует признать, что мы не относимся к числу законодателей мод в европейском футболе. Не входим в восьмерку сильнейших, это факт. Но это не значит, что у нас нет шансов. и сборная России попытается ими воспользоваться. Игрокам надо справиться с тем, что от них многого ждут. Это даже хорошо для их развития. Единственное, что я могу гарантировать, огромную отдачу, высочайший уровень командной энергетики.
Так считает главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Ну а что думают россияне о работе Гуса Хиддинка? Улучшились ли качество игры сборной России под руководством иностранного тренера? Вот что отвечали прохожие на улицах Обнинска.
Конечно, улучшилось, потому что он сейчас начал тренировать их, и они начали лучше играть. И они сейчас могут и с Англией в ничью сыграть вполне. И у них много шансов.
Ну, на мой взгляд, оно не улучшилось, но и не ухудшилось. Как говорила шахматная королева в «Алисе в стране чудес», чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Ну вот, как мне кажется, они очень быстро бегут, но при этом остаются на месте. Очень сложно ждать какого-то чуда, потому что успехи в футболе – это совокупность огромного количества факторов, и недостаточно позвать Гуса Хиддинка, чтобы мы сразу стали выигрывать. Это должно быть изначально и хорошее финансирование, и благоприятная атмосфера, и очень много других факторов. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время они покажут лучшие результаты.
Нет, конечно, нам нужен русский тренер. Ну, потому что сборная России не может управлять тренера за границу. Как наши играли плохо, в принципе, это от него не зависит, я считаю. Но все равно тренер должен быть русский.
Я думаю, несомненно. Ну, видно же, что играют лучше, и какие-то надежды появились на то, что сегодня сыграют хорошо. Я думаю, да.
Улучшилось. Ну, Гус Хиддинк, все-таки он в своей сфере, в футболе, он специалист. Это однозначно. Признанный специалист во всем мире. Поэтому сборная наша стала играть лучше. А время покажет, что он сделает.
Я в футболе совсем не разбираюсь, поэтому не могу прокомментировать ваш вопрос.
Я даже не знаю, я спортом не так уж и увлекаюсь. Ну, надеюсь, то, что победят наши.
Нет, не улучшилось. Все об этом говорят. Так как проигрывали, так и проигрываем.
Мне кажется, да. Дружнее стали играть, наверное. И немножко постремительнее.
Думаю, улучшилось.
На мой взгляд, да. Тактика улучшилась. Более собраннее играть стали.
Да, мы как бы не болельщики, не знаем, но будем надеяться, что они выиграют и победят.
Нет, ничего не улучшилось. Российский футбол на таком же уровне остался. Ничего не лучше не стало.
Не знаю, думаю, нет.
Я не верю, что они выиграют.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, улучшилось ли качество игры сборной России по футболу после приглашения иностранного тренера. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Леса, лесные массивы, зеленые легкие планеты нуждаются, естественно, в защите. Вот африканские пигмеи, например, защищают свой лес с помощью GPS-маркеров. Об этом и не только в новостях высоких технологий.
Главная тема выпуска. Ученым в лаборатории «Флэш» немецкого электронного синхротрона удалось получить лазерное излучение с длиной волны 6,5 нанометров. Этот результат в два раза лучше предыдущего достижения на синхротронах – 13,5 нанометров. О лазере на свободных электронах рассказывает Александр Костинский.
«Флэш» представляет собой линейный ускоритель частиц. На установке частицы разгоняются до энергии 1 гигаэлектронвольт. 1 электронвольт – это энергия, которую приобретает электрон, проходя в электрическом поле разность потенциала в 1 вольт. Ускоритель «Флэш» состоит из нескольких блоков общей длиной 260 метров. На первом этапе происходит продольное сжатие пучка электронов, вследствие чего его максимальный ток достигает 2 кА. Затем пучок входит в систему магнитов, где электроны начинают двигаться по синусоиде, испуская при этом электромагнитное излучение. Такой лазер принято называть лазером на свободных электронах. Лазеры уже сейчас применяются для диагностики молекулярных систем и поверхностей.
Новости коротко. В Центральноафриканской республике Конго компания по заготовке леса нашла способ сохранить уникальную природную среду, в которой живет племя пигмеев Мбиньели-Яка. Старейшинам племени были розданы GPS-устройства с простым управлением, не требующим умения читать или писать. С помощью этих устройств пигмеи могут отмечать на картах те районы джунглей, которые нельзя вырубать. Это участки для охоты или территории, где племя хоронит своих людей. Для того, чтобы отметить такой запретный участок, пигмею достаточно встать там и нажать кнопку на своем передатчике. Сигнал поступит на спутник, и участок будет нанесен на карту, с которой сверяется лесозаготовщик. Японская компания Hitachi планирует к 2011 году начать производство жестких дисков емкостью до 4 терабайт. По словам разработчиков, это станет возможным благодаря новой технологии записи. Размеры магнитных головок в таких винчестерах не будут превышать 50 нанометров. Первые модели жестких дисков Hitachi с 50-нанометровыми головками должны появиться уже в 2009 году. Китай намерен создать сеть в интернете, которая соединит китайских производителей с их клиентами по всему миру. Это будет реализация сети, напоминающей многопользовательскую игру Second Life, где клиенты смогут заказывать товары и общаться с представителями компаний. Авторы идеи рассчитывают, что в будущем новая сеть может стать китайским вариантом онлайнового аукциона.
С новостями высоких технологий нас познакомила Ольга Орлова. Ну, а мы вновь обратимся к тому, что пишут сегодня центральные газеты. Снова со мной в студии Мумин Шакиров. И если в прошлом выпуске мы, так сказать, копнули вглубь, то сейчас вширь, да, Мумин?
Совершенно верно. Доброе утро. Я бы хотел бы рассказать, с какими заголовками вышли основные газеты российские. А если быть точным, то я бы хотел бы зачитать заголовки, которые появились на первых полосах столичных изданий. Начнем с новых известий. «Макаронный марш», так называется материал. Речь идет о том, как региональные начальники бросились командовать ценами на продукты питания. «Продовольствие дорожает в нашей стране весь год», пишет автор материала. Заметный всплеск цен был, например, в феврале, да и потом еда не дешевела. Однако правительство не замечало. Но как только на прошлой неделе на постоянно меняющие ценники обратил внимание президент, началась самая настоящая кампания борьбы с ростом цен. Федеральный центр пока ограничивается экономическими методами, повышает пошлину на зерно, снижает ее на молоко. Независимая газета «Законы под ноль». Принимая перед выборами популистские проекты, Дума готовится отправить их в корзину. Это пишет, независимая газета. Завтра Государственная Дума сразу в трех чтениях примет закон о повышении базовой части трудовых пенсий на 300 рублей. Он внесен единороссами по приказу президента, несомненно, будет принят. Однако на охотном ряду скопилось множество других законопроектов, направленных на улучшение жизни граждан и обреченных на вымирание после принятия в первом чтении. Эксперты утверждают, после выборов актуальность таких документов пропадет, и свежеизбранные парламентарии принимать их не станут, что подтверждено опытом прежних составов Думы. А вот газета «Ведомости», значит, пишет, вышла с заголовком «Не все рады Грефу. 9 из 20 членов правления Сбербанка продали его акции. Противники назначения Грефа останутся в Совете банка». Газета «Известия». Я тут хотел бы все-таки поговорить и о одной из главных тем – это футбол. «Англичане ушли в глухую оборону». Это название статьи. «Пока в гостинице». Сборная Англии, прилетевшая в Москву на отборочный матч чемпионата Европы 2008 с россиянами, поздним вечером в понедельник расположилась в гостинице «Swiss Hotel». И отель тут же превратился в непроходимый бастион. И в холле, а также на всей прилегающей к пятизвездной гостинице на Садовом кольце территории по распоряжению английской стороны была запрещена любая фото- и видеосъемка. Однако корреспондентам «Известий», несмотря на все запреты, удалось проникнуть вовнутрь. Вот такие заголовки наших сегодняшних газет.
Прекрасно, Мумин, спасибо. Минут через 20-25 вновь вас ждем с очередной порцией интересных публикаций в российских газетах. Сейчас в Москве без четверти 8, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр Избирком России завершает прием документов для регистрации на выборах в Госдуму. Лауреатом Букеровской премии стала ирландская писательница Энн Энрайт. Парламент Турции рассматривает сегодня возможность проведения военной операции на севере Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 московское время. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Возвращение Будды». На ней представлены памятники культуры из музеев Китая. Естественно, такое событие не могла пропустить наша корреспондент Татьяна Вольская.
На экспозиции представлено 72 памятника скульптуры, живописи и фарфора из трех китайских музеев – музея города Цзиньчжоу, музея города Цзяньцзиня и музея провинции Шаньдунь. Скульптуры V – начала VI веков были обнаружены совсем недавно, в 96 году, на западе Цзиньчжоу во время строительства спортивной площадки. Это статуи в основном из известняка, а также из мрамора и гранита, несколько из глины, металла и дерева. Почти все они позолочены и раскрашены. Украшены в разные цвета. Открытие 400 скульптур стало сенсацией в научном мире. Оно восполнило пробел в истории буддийского искусства и даже в некоторой степени изменило представление о традициях средневековой китайской скульптуры, говорит научный сотрудник отдела Востока и Эрмитажа Кира Самасюк.
42 скульптуры. Это история их происхождения из этой ямы, сокровищницы. Реставраторы китайские, они до сих пор даже не очистили землю. Такое налипание земли на груди. Я даже сказала, что вот не буду выставлять такую скульптуру. Ну, у них свои представления, наши бы, конечно, ее очистили.
Но разное понимание своих задач разными школами реставраторов не мешает скульптурам быть прелестными, и загадочная улыбка на устах каждой скульптуры удивляет и тревожит спустя 1000 лет после их создания.
Вот сначала там конец V века, потом видно, что меняется слегка стиль начала VI века, а потом вдруг резкая, очень острая перемена, связанная с сильным индийским влиянием. И в каталоге даже я дала одну индийскую скульптуру как образец. Совершенно поразительное сходство. Но письменных источников, исторических источников о том, что в это время вдруг возникли какие-то такие связи с Индией, пока нет. Мы все знаем одного художника. Он сагдиец, Сокт. Это район Самарканда. И сагдийцев было очень много в Китае вообще. И вот про этого художника китайские критики старинные писали, что в его платьях как будто бы выходит из воды. И вот это выходит из воды прекрасно видно на скульптуре.
Кроме скульптуры, на выставке представлена традиционная живопись на шелке и бумаге. Выставка – это большое событие не только для ученых, но и для художников, поскольку демонстрирует совершенно новый взгляд на пластику, а также для буддологов и представителей буддийской общины Петербурга. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
От событий культурных мы перейдем к новостям экономики. Что наиболее интересного и заметного происходит в этой области деятельности человечества? Об этом нам расскажет сейчас Сергей Сининский.
Общий объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 38% и составил 1,3 триллиона долларов, отмечается в очередном ежегодном докладе конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Для сравнения, прогнозируемый на 2007 год объем ВВП России – 1,2 триллиона долларов. Больше всех привлекли в 2006 году прямых иностранных инвестиций Соединенные Штаты – 175 миллиардов долларов. Отмечается в докладе. Вторая страна в этом рейтинге – Великобритания, почти 140 миллиардов. Третья – Франция, 81 миллиард долларов. За ними в первой десятке – Бельгия, Китай, Канада, Гонконг, Германия и Италия. Россия на 11 месте между Люксембургом и Швецией, за которой следует Швейцария. По данным ЮНКТАД, объем прямых иностранных инвестиций в России в 2006 году удвоился по сравнению с 2005 годом и составил 29 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении проект закона о морских портах, который, в частности, разграничивает морские порты как имущественные комплексы и компании, ведущие там бизнес. Предусматривается также, что земельные участки в границах морского порта могут находиться в частной, государственной или муниципальной собственности, однако их продажа иностранным гражданам или компаниям не допускается. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, и Министерство экономического развития и торговли России планируют в ближайшее время подписать соглашение о строительстве в Калужской области завода по производству автомобильных комплектующих, сообщили представители министерства. По предварительным планам здесь будут производиться, в частности, коробки передач. Год назад компания Volkswagen начала строительство в Калужской области своего сборочного завода. Его проектная мощность – 115 тысяч автомобилей в год, а общая стоимость проекта – 370 миллионов евро. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, и итальянская компания «Фиат» подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Ранее «АвтоВАЗ» заявлял о намерении совместно с «Фиат» разработать платформу для легкового автомобиля класса «Б», а также купить у итальянской компании лицензию на производство компактного автомобиля класса «А». Мировые цены на нефть повысились вчера за один день почти на 2 доллара и впервые превысили 88 долларов за один баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда примерно 90 долларов.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек, а курс евро 35 рублей 37 копеек. Ну, а еще я, например, знаю, что 400 турецких лир – это более 300 долларов. Почему, собственно, такая информация у меня появилась? Ну, потому что вот именно таким будет штраф в Турции за курение в такси. Недавно вступил в стране закон на запрет. Закон, запрещающий курение в такси. И вот такой штраф. Это нововведение вообще часть проводящейся сейчас в Турции общей реформы служб такси. До конца года все турецкие таксисты обязаны оснастить свои машины кондиционерами, подушками безопасности, системой спутниковой навигации и электроподъемниками стекол. Иначе им нельзя будет выехать на городские улицы. Вот видите, какие серьезные нововведения. Ну а мы слушаем нашего корреспондента в Стамбуле Елену Солнцеву.
Свистят полицейские, гудят от переизбытка чувств водители. Это обычная для Стамбула многокилометровая автомобильная пробка. Стамбульские таксисты пользуются недоброй славой. Чаще всего они не бриты, многие плохо изъясняются даже на родном языке. Тесные, неудобные желтые машины стамбульских такси обычно довольно грязны, салоны до сих пор были заполнены клубами табачного дыма, в полную громкость работают радиоприемники с заунывными фольклорными мелодиями. Из окошка одной из скопившихся в пробке машин выглядывает немолодой таксист. Клетчатая рубашка, глаза скрывают старомодные солнцезащитные очки. По словам самого Ахмета, стамбульский таксист – словосочетание почти что нарицательное, означает неудачника, приехавшего с бедного и отсталого юго-востока страны в большой город, но не преуспевшего в поисках лучшей доли. Большинство шоферов такси с юго-востока – курды, которые работают по 7 дней в неделю, чтобы высылать деньги своим семьям. У нас каждый, отправляясь в рейс, вешает на зеркальце стеклянный синий-белый павлиний глаз. Это старинное поверье. Глаз хорошо отпугивает злых духов. Я под ветровое стекло кладу еще и четко. Многие шоферы такси любят поговорить и знают все новости политики. Заговорившись, шофер часто забывает и о дороге, и о скорости. Запросто может разогнаться до 150 километров в час. По данным турецких СМИ, более 17 тысяч водителей такси не имеют профессионального образования. Есть и такие, кто отправляется подзаработать на улице, вообще не имея водительских прав, одолжив автомобиль у своего соседа. По словам Ишана Анера, которого называют лучшим таксистом Стамбула, водители часто отличаются и полным неуважением к пассажирам. В Стамбуле начали выдавать лицензии водителям такси. Это для борьбы с незаконными левыми частниками, которые порочат имидж таксистов, потому что бывают грубы. Они вступают в конфликты с пассажирами, могут открыть дверь и выкинуть не понравившегося им пассажира прямо посреди улицы. Не так давно один из стамбульских таксистов подал в суд иск против известного боксера Майка Тайсона, который якобы устроил драку прямо в его машине в центре Стамбула, куда экс-чемпион приехал на первое в истории Гран-при Турции по автогонкам в классе Формула-1. Выйдя из ночного бара со своей подругой, Тайсон остановил такси и попросил водителя отвезти его к отелю. Продолжает очевидец происшествия таксист Айхан. Насколько мне известно, водитель решил доставить боксера, что называется, с ветерком. Ехал очень быстро по узким стамбульским улицам. Майку Тайсону это не понравилось. Он стал возмущаться. Возникла потасовка. Выходя из машины, боксер дал водителю оплеуху. Это засняли местные папарацци. Теперь водитель хочет получить компенсацию. Сумма иска не разглашается, но точно известно, что настроен он решительно. На Стамбульской улице сегодня можно видеть рекламные плакаты, на которых изображен таксист с зонтиком в руках, сопровождающий своего пассажира. Чтобы изменить имидж таксистов, городские власти организовали специальные курсы обучения и тренировки водителей, где изучают культуру общения с пассажирами, правила дорожного этикета и английский язык. Раздавались и более радикальные предложения. Например, строго запретить в салонах громкую музыку, обязать таксистов овладеть несколькими иностранными языками, выучить историю Стамбула как свои 5 пальцев и вдобавок предлагать пассажирам зонтик, если на улице идет дождь. Впрочем, идея сопровождать клиента с зонтиком вызвала неоднозначную реакцию. По словам окончившего курсы Ахмета, это сделает бесконечной и без того легендарную стамбульскую дорожную пробку. Мы очень хотим внедрить у себя европейские стандарты обслуживания. Если таксисты будут культурнее общаться с пассажирами, возрастет и приток туристов, и наша прибыль. С этой целью организованы специальные курсы водителей такси. По окончании выдают сертификаты, которые уже получили более 6000 водителей. Недавно в Стамбуле появились особые круглосуточные так называемые русские такси. Говорящий на русском языке шофер поможет донести вещи, привезет кратчайшим путем в нужный отель и по дороге развлечет разговорами об истории города. Этот сервис пользуется большой популярностью у торговцев челноков из стран СНГ, ежедневно сотнями прибывающих в аэропорты города. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, первый час нашего утреннего эфира подошел к концу. Впереди час следующий. Как всегда, много важных и интересных тем. Ну и, естественно, продолжаем получать ваши ответы на вопрос, улучшилось ли качество игры сборной России по футболу под руководством иностранного тренера. Ближе к концу программы буду их читать.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.